Я живу в московском районе Ховрино. Не догадываетесь? Ховринская больница, Амбрелла. Ее видно из моего окна. В детстве мы часто гуляли в Грачевском парке и все время видели это мрачное строение. Конечно, родители запрещали нам туда ходить, да мы и не смогли бы тогда. Ограда из колючей проволоки и охрана – достаточная причина для сопляков типа нас тогдашних. Потом уже, когда я учился в классе седьмом, было круто вернуть в разговоре, что живешь прямо возле страшной больницы и бывал внутри миллион раз чуть ли не с ночевкой. Мы на самом деле забирались туда с пацанами. Правда, днем. Ничего не нашли, кроме пыли, граффити и мусора. Тогда ходили слухи, что здесь собираются сатанисты и проводят свои ритуалы, что на людей нападают. Но об этом все слышали, наверное. В общем, ничего я особенного в ней не наблюдал никогда. Ночами изредка видел свет в помещениях и знал, что там снова какие-то сталкеры бродят или еще какие неформалы. Закончил школу, поступил в институт, встретил девушку своей мечты. Олечка была очень хорошенькая. Милая, ласковая, домашняя, с белокурыми кудряшками. Я просто без ума от нее был, честно. Никогда не думал, что способен на такие чувства. Даже стихи писал. Мы встречались больше года и уже свободно ночевали друг у друга. Но чаще у меня, конечно. Отец дальнобойщик, а мать работает сутками. И часто я оставался на ночь один. Тогда была весна, примерно конец апреля. Прошел дождь. К вечеру поднялся сильный туман. Оля стояла у окна. «Как красиво! Город в тумане волшебный! Как хорошо, что перед окнами у тебя парк, Саша!» Я только угукал что-то в ответ, расстилая постель. На вид из окна я давно налюбовался. Я сам мог писать оды гудкам электричек и соловьиным песням в мае. «Что там светится в этой больнице недостроенной?» «Да опять сектанты, небось!» Я подошел, чтобы посмотреть. Сквозь легкую дымку деревьев, еще только-только начинавших выпускать края листочков, сквозь пелену тумана я отчетливо разглядел свет в нижних этажах здания. Неприятный такой зеленоватый. «Странный оттенок, не думаешь?» Оленька едва заметно дрожала. «Ну, может, они готы? Идем, ты замерзла совсем». Я закрыл окно, и вскоре мы легли спать. Об этом разговоре я бы не вспомнил, если бы мой друг Вадька не рассказал, что всегда водит свою девушку на фильмы ужасов, чтобы она к нему жалась, и он ее успокаивал. Ну и потом, сами понимаете, что. Почему-то эта мысль мне показалась страшно удачной. Господи, какой я был идиот. В общем, в следующий раз, когда Оля собиралась ко мне, я предупредил ее, чтобы она одевалась в удобную одежду. Джинсы там, кеды. Начался май. Погода стояла отличная. «Хочу тебе кое-что показать», — сказал я. «Если бы я только мог вернуть тот день, чтобы мы никуда не пошли. Остались бы дома, смотрели телевизор, ели бы пиццу и дурачились». Но нет, все было не так. Оля приехала на автобусе. Я встретил ее на остановке уже в полной готовности. «Мы идем в поход?» — удивилась она, потыкав мой рюкзак. «Почти. У нас сегодня опасная экспедиция». Я вел себя как радостный идиот. Оля, конечно, поступила, как все девчонки. Джинсы она надела, но со стразами и цветочками. Вместо кед – балетки. Сверху футболочка с каким-то девчачьим принтом и легкая курточка. Но вот как так можно? Впрочем, я не планировал ничего сверхъестественного. Просто поводить ее по этажам больницы в сумерках, попугать разными надписями и доставить домой разогретую. «Угу. Ход в ограде я знал хорошо. Местный же. Солнце уже ушло за дома, но было еще светло. Когда Оля поняла, куда мы идем, она заметно струсила. «Я не хочу туда!» «Олечка, милая, я был там сотню раз. Пойдем, я покажу тебе, и ты тоже перестанешь бояться. Мы совсем немножко там погуляем и пойдем домой». Мне так стыдно писать это сейчас. Я один во всем виноват. Только я один. Подвалы больницы давно затопило, и когда мы еще были школьниками, часто бросали в воду камешки. Но то было лето, тепло и ясный день. А сейчас начинало смеркаться, заметно холодало к ночи. В рюкзаке у меня были фонари, фотоаппарат, термос и бутерброды. Аптечка на всякий случай. Я не хотел никаких неприятностей. Мы с Олей вошли внутрь, и я убедился, что здание действительно оседает. Первый этаж заметно стал ниже по сравнению с тем, что я помнил несколько лет назад. В остальном все как и всегда, разве что надписи поприбавилось. Говорят, здесь собираются сатанисты и проводят ритуалы. Больница медленно погружается под землю, и в подвалах никогда не пресыхает подземное озеро. Может, ритуалы и жертвоприношения сделали свое дело и здесь открылись врата в ад?
«Саша, мне не нравится это!»
Олечка протянула жалобно и взяла меня за руку.
«Давай уйдем!»
«Сейчас поднимемся наверх, там панорама красивая. А потом уйдем, да? Посмотрим на город». Я ее силой тянул несколько ступенек, но потом она пошла сама. «Здесь в шахты лифтов люди падали».
«Что?
Откуда ты знаешь?» «Я читала. В интернете есть про нее. Что здесь пропадают люди и что нападения случаются. Мне не нравятся такие места, я их боюсь». Олечка тяжело дышала мне в спину, поднимаясь. Мы вышли на площадку одного из верхних этажей. Выше я уже не стал ее вести, хотя мог бы вылезти на крышу. Темнело уже серьезно и видно было только у окон. Дальше пришлось доставать фонари. Город медленно зажигал огни. Люди в своих домах ужинали и занимались вечерними делами. Мне всегда нравилось смотреть на вечерний город. А сейчас, обнимая Олю и чувствуя запах ее волос, я просто летал. «Я тебя люблю», – прошептал ей на ухо, и она смущенно заулыбалась. «И я тебя. Пойдем домой». «Да». В тот момент я подумал, что прогулка стоила того. Мы спускались с включенными фонарями. Олин фонарик выхватил надпись на стене «Welcome to the Hell» и заметно дрогнул. Странно, мне казалось, она была в одном из коридоров, а не на лестнице. Хотя эти придурки могли много где написать такой бред.
«Саша, ты слышишь?»
«Что?»
«Ну вот, прислушайся».
Мы оба замерли и замолчали. Где-то вдали едва слышно капала и журчала вода. Больше у меня ничего не получалось услышать.
«Оля, ну это, наверное, вода в подвале». «Нет, я не про воду. Дороги не слышно, станции, ветра, птиц. Ничего не слышно, ты не заметил?»
«Блин, ну это потому, что мы на лестнице. Подойдем к окну и услышим». Мы дошли до площадки этажа и подошли к окну. И вот тут я слегка запаниковал, потому что звуков действительно не было. И не только звуков. Город вообще пропал. Скрытый плотной пеленой откуда-то взявшегося тумана. Не было видно огней, улиц. Не слышно гула электричек станции.
«Саша, мне страшно!»
«Все, все, мы уходим!» Я не подал вида, что тоже стреманулся. Просто взял Олю за руку и повел вниз. Третий этаж. Второй. Первый. Многие выходы внизу уже давно были засыпаны, но я хорошо знал, где есть лазейки. Мы быстро шли по коридору в сторону ближайшего лаза, но к моему неудовольствию он тоже оказался завален. Окон на этой стороне почти не было, нужно было бы идти в другую половину здания. «Черт, ладно, идем туда, откуда вошли». Олина рука в моей ладони мягко дрожала, но я делал вид, что все в порядке. Мы завернули за угол, и теперь перед нами должна была быть стена с маленьким техническим выходом, через который мы и проникли в здание. Но стена оказалась ровной. Я специально подошел ближе, освещая ее фонариком. Никакого выхода. Может, я просто ошибся и вышел не туда? Да нет же. Вон и пролом в полу, откуда доносится журчание воды. И лестницу мы не меняли. Или все-таки меняли? Мы пошли дальше. Я вспоминал, где еще есть выходы. В темноте здание выглядело не так огнем, и ориентироваться было сложнее. За окнами, как и прежде, ничего нельзя было разглядеть. Оля тихонько всхлипывала позади.
«Саша, ты ничего не слышишь? Мне кажется, вода громче шумит».
«Это потому что вечер. Становится тише, и тихие звуки лучше слышно».
«Но ведь других звуков и нет», –
тихо возразила Олечка. Мой фонарик начал мигать, а потом погас совсем. Только этого не хватало. Я ведь специально перед походом заправил туда новые батарейки. Оля смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ее лицо стало белым, но она молчала, крепко вцепившись в свой фонарь.
Мне тоже становилось жутко. Я бы все отдал сейчас, чтобы сидеть дома на диване, но виду я не подавал. «Так, идем. Наверное, я все-таки перепутал лестницы и выход там». Мы шли какое-то время мимо голых стен, порченных влагой, мимо заваленных проемов, но не могли найти то место, откуда мы вошли и где можно было бы выйти. Я старался рассуждать логически. Даже если придется здесь заночевать, утром станет светло, и я пойму, в какую сторону здания мы забрели. У меня с собой термос и немного еды. До утра хватит.
«Саша, здесь мокро!»
Оля светила фонарем вниз, и я увидел, что на полу полно воды, примерно в сантиметр, и она явно движется.
«Вот черт! Может, трубу какую прорвало? Идем скорее наверх!»
Я потянул Олю за собой на ближайшую лестницу, и тут умер второй фонарик. Олечка вскрикнула, когда стало темно, а я обшаривал карманы в поисках телефона. Можно светить им, чтобы не упасть на арматурину, и позвонить, чтобы позвать на помощь.
«Смотри, там свет!»
Сказала вдруг она, показывая в сторону, откуда мы пришли. И правда, откуда-то проникали частицы света, блеклого и зеленоватого, как от слабенького ночника, или елочной лампочки. Я как раз нашел телефон и убедился, что сигнала сети нет, и батарея почти разряжена. «Отлично просто. Идем посмотрим», – предложил я.
«Нет, я не хочу смотреть. Саша, мне страшно. Ты меня зачем сюда привел?»
«Оль, извини. Я думал, будет весело. Прости, я не хотел ничего такого. Пойдем со второго этажа посмотрим. Может, там сигнал сети поймаем и позвоним. Позовем помощь». На самом деле, я надеялся найти выход там. Раньше он был. Мы поднялись на один пролет, и теперь я уже точно мог сказать, что с нижнего этажа проникает свет, и он становится вроде как ярче. Воды, судя по звуку, тоже прибавилось. Все чудесно, мы тонем. Второй этаж встретил нас мрачной тишиной. Больница – это край чудес, зашел в нее и там исчез. Выхватил надпись на стене, слабый свет экрана мобильника. С ума сойти, эта надпись совершенно точно была снаружи, а не внутри. Я подошел к окну, но сеть не поймалась, а теперь разглядеть ничего тоже не получалось.
«Мой мобильник не включается»,
– как-то совсем тоненько сказала Оля. С лестницы на второй этаж стали проникать первые намеки на зеленоватый неприятный свет. Звук воды снова стал ближе. И как будто этого нам мало, откуда-то сверху послышался голос. Нельзя было определить, мужской он или женский. Очень глухой и странный, как механический. Он читал нараспев какое-то стихотворение или гимн, но на незнакомом мне языке. Я не мог разобрать слов. От неожиданности я выронил мобильник и найти уже не мог. Мы остались с Олей в почти полной темноте, с ростками зеленого света с нижнего этажа. Голос не становился громче и не приближался, но это только потому, что вообще невозможно было определить расстояние до него. Он словно был всюду над нами, заполнялся помещение над потолком равномерно. С лестницы на пол этажа плеснулась вода, потом еще раз уже больше. Нам не нужны были фонари, чтобы увидеть это. От нее исходил слабый мертвенно-зеленый свет. Оля плакала. Она села на какую-то балку прямо в своих нарядных джинсах и плакала, закрыв лицо ладонями.
«Мы не выберемся отсюда!»
– схлипывала она тихо. Я чувствовал себя ужасно. Это я затащил ее сюда, и теперь чувство вины жгло меня. И еще жалость и невозможность помочь любимой девушке. И мне было страшно. Просто ужасно страшно.
«Окно!»
– хрипло произнес я, с трудом узнав свой голос. «Давай прыгнем!»
«Мы разобьемся!»
– тихо отозвалась Оля. «Нет, здесь второй этаж всего, а местами он чуть выше первого. Больница сильно просела. Идем!» Я потянул ее за руку, отчаянно надеясь на спасение. В голове упорно гнездились мысли о нереальности происходящего. «Но не может со мной такое произойти!» «Как это я не могу найти выход?» Я вывел Олечку в конце какого-то крыла. «Кажется, здесь должно быть пониже». Голос над нами продолжал песнопение, и по коридору вслед за нами, медленно никуда не торопясь, продвигались слабые лучи зеленоватого света.
«Вот, а вот здесь!»
Я скинул на пол бесполезный рюкзак, чтобы не мешался.
Я взглянул в окно. Ничего там не увидел, конечно. Только туман густой и темный, и глухая тишина. Оля стояла подальше. Я видел только ее силуэт на фоне бледного свечения. Она что-то шептала, но слышно было только журчание воды. «Идем, прыгнем вниз, здесь невысоко. Там уже ограду найдем и выберемся».
«Я не буду прыгать!»
Оля мотала головой и истерично хватала воздух ртом. Вода плеснулась нам на ноги, и она закричала, тоненько и беспомощно. Голос теперь читал слова немного иначе, растягивал гласные, и что-то большое начало грохотать в верхних перекрытиях. Это, кажется, немного отрезвило Олечку. Она тоже кинулась к окну. Мы еще раз посмотрели вниз, теперь уже вместе. «Давай я прыгну и поймаю тебя там, заодно разведуя как посадка».
«Не бросай меня!»
«Да не бросаю я. Давай ты следом за мной». Я сел на подоконник и перекинул ноги на ту сторону. «Или давай вместе».
«Нет, сперва ты».
Наверху послышались раскаты громового хохота. Кто-то прямо ржал над нами. И это было последним, что я слышал. Оттолкнулся от стены. И увидел только, как скрывается в тумане бледным пятном Оли на лицо. Я больно ударился, не ожидая встретить землю так рано. В ноге что-то хрустнуло, и от боли у меня искры из глаз посыпались.
«Оля! Оля, где ты?»
Орал я, пытаясь подняться и осмотреться. Я выпал на поросшей лебедой кучи земли и гальки со стороны станции. Солнце давно встало, было светло. Уже утро, так быстро. Мне казалось, что прошло всего пара часов с того момента, как стемнело. Со стороны двора ко мне спешил охранник, крича что-то матерное на бегу. Олечки нигде не было видно и слышно. В общем, не буду вдаваться в детали. 2 месяца я проходил в гипсе со сложным переломом ноги. Меня таскали на допрос в ментовку, где я уже в сотый раз рассказывал одно и то же. Мы заблудились в заброшенной больнице, и я не знаю, где моя девушка. Я не мог смотреть в глаза ее родителям, а они плакали и умоляли рассказать, что же там произошло. Я никому не говорил про зеленый свет, про воду и песнопение. Олечку так и не нашли. Когда гипс сняли, я не выдержал и сам пошел в больницу. Нашел вход, через который мы попали внутрь, и следующий лаз. Не было там опять ничего необычного. Просто недострой, мусорный и разрисованный. Я не мог себе простить того, что Оля пропала там, что я повел ее в это чертово здание, что я оставил ее одну. А Ховренко словно издевалась надо мной, не показывая ничего необычного. Я ходил туда в разное время суток, и ночью ничего. Я лупил стены и орал, чтобы она забрала и меня, но все было бесполезно. Может, ей нравится, когда ее боятся, а я уже не боялся. Иногда, особенно в тумане, появлялся тот самый блеклый зеленоватый свет. И пару раз я подрывался и бежал туда скорее, в надежде застать хоть что-то. Только почему-то каждый раз я не мог найти дыру в заборе, а иногда даже и сам забор, возвращаясь постоянно к дороге. Прошел год с того дня, а больница так и не сдавалась мне. Я забросил учебу, ни о чем не мог думать, кроме нее. Она снилась мне, как гигантский корабль, плывущий по волнам светящегося зеленоватого моря, где-то сама в себе, в своем измерении. Корабль с рыдающими от ужаса пассажирами, медленно тонущий и обреченный. Что там произошло в ту ночь? Почему мы не могли найти выход? Откуда шел свет? И что за голос наверху звучал постоянно? Что же такого сделали эти сатанисты? Кого или что они вызывали своими жертвами? Как-то я весь день провел внутри, обходя коридоры. Мне казалось, я восстановил весь наш путь тогда. Но не нашел ни вещей, ни следов Оли. Я был немного пьян. Я плакал. Углем на стене написал «Я люблю тебя» в том месте, где мы с ней расстались. Сегодня из местной газеты я узнал, что было принято решение снести ХЗБ. Значит, ее тайну никогда не получится раскрыть, и я не узнаю, что произошло с Олей. В расстройстве я побрел ее туда снова, хотя знал, что ничего не найду. Но я ошибся. Под моей отчаянной надписью чем-то острым по цементу было нацарапано «Помоги мне». Но главное не это. Главное, это мой фонарик, потерянный здесь в ту ночь. Он лежал у стены прямо под надписями. Сейчас я печатаю это. Уже вечереет. Сегодня я пойду в больницу на ночь. Я буду оставаться внутри так долго, сколько понадобится для того, чтобы встретиться с ней. Мне пора. Оля ждет меня там. Теперь я точно это знаю».